Глава 50. Шевроле Субурбан ехал с выключенными фарами по улицам, освещенным одним лунным светом. Дороги были пугающе пусты, как на покинутой обитателями планете. Сидя в салоне, доктор Парк указывал направление на аэропорт Сан-Карлоса. Лицо медика подсвечивал экран телефона. Мобильник играл роль талисмана, указывающего поисковому отряду путь к сокровенной тайне, которая спасет цивилизацию и ее достижения. Они просто обязаны узнать, где Дезмонд спрятал рендишн. Ворота аэропорта стояли открытыми настежь, объект, похоже, был брошен. Коннор опустил стекло и вдохнул аромат залива Сан-Франциско, смесь запаха пресной и соленой воды. Район залива стал символом нового мира и самого Китиона, цитаделью мыслителей, строителей нового общества, создателей новых технологий, которые быстро меняли мир независимо от желаний его обитателей. Китиону предстояло втащить массы в новый мир, невзирая на вопли и сопротивление. «Ангар номер 27», — сообщил Парк, не отрываясь от экрана смартфона. Бойцы вышли из машин, сорвали замок и распахнули ворота ангара. Коннор ожидал увидеть приготовленный Дезмондом для побега самолет, а увидел пробковые щиты с соединенными между собой нитками, записками и фотографиями. Между стойками со щитами стояли ряды столов, в основном пустые. На некоторых лежали картонные коробки. Коннор вернулся за руль и завел машину в ангар. Ворота закрылись. Он вылез, чтобы поближе рассмотреть странную сцену с пришпиленными к щитам газетными вырезками. Фотографии, биографии, газетные статьи. Он понял, что перед ним. Как это могло произойти? Доктор Парк позвал из машины. «Еще один входящий сигнал. Начинается новое воспоминание». Дезмонд щелкнул по полученному от брата адресу. Коннор вызывал его на одну из пристаней Сан-Франциско. Эйвери ушла минуту назад, как только узнала адрес. Она тоже туда поедет. Дезмонду отчаянно хотелось понять, что с ней происходит. Он догадывался, что ему лгали, и ложь из ее уст больно ранила. Всю дорогу из Атертона до Сан-Франциско мысли об Эйвери не давали ему покоя. Корпус Кентара Мару выглядел крупнее, чем помнилось. Корабль возвышался над водой, занимая почти всю длину верфи. Сходни охраняли двое часовых из службы безопасности Китиона. Один с приближением Дезмонда поднял ладонь. «Я пришел на встречу с Коннором Макклейном. Имя? Дезмонд Хьюз». Они проверили показания по рации. Вместо того, чтобы махнуть ему, часовые встали по стойке смирно. Подошли и попросили следовать за ними два члена команды спецопераций Китиона. Он подождал на мостике, разглядывая огни, которыми пестрела гавань.
«Здравствуй, брат».
Дезмонд обернулся и увидел Коннора в форме торгового флота с эмблемой компании, о которой раньше не слышал. «Terra Transworld». Он немедленно заметил в брате перемену. Жесткость, военную выправку. Что с ним случилось? Дезмонд не знал, что сказать. Зато Коннор знал.
«Сюда!»
— протянул он руку. В конференц-зале Дезмонд прикрыл за собой дверь.
«Извини, что давно не выходил на связь».
«Меня мало интересуют извинения. Назови причину».
«Я даже лучше сделаю. Я ее покажу». Коннор впервые за все время улыбнулся. «А потом уже поговорим».
Он провел Дезмонда в корабельные недра, мимо чумазых членов экипажа и носильщиков. Судя по количеству упаковок, корабль готовился к отплытию. В раздевалке со шкафами Коннор предложил надеть биоизолирующий костюм, какими пользуются сотрудники ЦКПЗ. Чем они тут занимались? Дезмонд молча натянул костюм и проследовал за братом в трюм, поделенные на ряды кабинок. Рамы состояли из металлических прутьев и были опутаны белым пластиком. Внутри горели желтые огни, но стенки были не настолько прозрачны, чтобы рассмотреть содержимое кабинок. Группа сотрудников в защитных костюмах катила по проходу тележку, останавливаясь у каждой кабинки, ныряя под пластиковый полог и выходя наружу с ведрами, которые они тут же опорожняли. Еще одна группа толкала тележку, доверху нагруженную трупами.
«Коннор!» — выдавил из себя Дезмонд и подождал ответа, не сразу сообразив, что костюм не имеет переговорного устройства.
Брат повел его по гигантской палате, напоминающей склад внутри корабля. Дойдя до конца зала, они вошли в дезинфекционную камеру. Костюмы погрузились в облако мелких брызг, после чего их можно было расстегнуть и снять.
«Что это, Коннор?»
«Я все объясню, Дез, потому и позвал».
Братья поднялись по лестнице в наполненный людьми конференц-зал. На стене висел огромный экран с усеянной красными точками карты мира. Окно из прессованного стекла выходило в трюм с подсвеченными кабинками, похожими на плывущие по бетонному морю китайские фонарики.
«Дикость какая-то!»
Коннор встал перед собравшимися с уверенным, где-то даже одержимым видом. Его слова, ясные, весомые, заставляли всех присутствующих внимательно слушать.
«Очень скоро мир станет другим. Потерпите немного. Вам предстоят самые тяжелые дни. Зато когда дело будет сделано, мир увидит истину, поймет, что мы спасли человеческий род от вымирания».
После окончания речи народ разошелся, оставив Дезмонда наедине с Коннором. И только у дверей осталась пара охранников. Дезмонд тихим, сдавленным голосом спросил:
«Что ты наделал?»
«То, что нужно».
«Коннор»,
— Дезмонд посмотрел на брата в упор,
«это ведь мои испытуемые для программы Rendition, не так ли? Ты их использовал повторно, словно
они не жильцы, Дезмонд.
Это не дает тебе права на «они добровольцы». Что ты испытываешь?»
«Способ распространения».
«Распространение чего?»
Коннор кивнул охранникам, те вышли и прикрыли за собой дверь.
«Rapture», — сказал он.
У Дезмонда отвалилась челюсть.
«Ты серьезно?»
«Это единственный путь».
«Какой еще путь? Что это? Чем ты с Юрием здесь занимаешься?»
«Тем, что необходимо сделать».
«Это генная терапия? Ретровирус?»
Коннор промолчал.
«Не хочешь мне говорить? Значит, правде и партнерству конец?»
«Прошу тебя, позволь мне самому закончить данную часть проекта. Юрий мне доверяет. Надеюсь, ты тоже».
«Сколько человек погибнет, Коннор?»
«Не так много», — Коннор покрутил головой. «Люди ежедневно умирают по совершенным пустякам. Все имеет свою цену. Зеркало стоит жертв».
Дезмонд раскрыл рот, чтобы возразить, и снова закрыл его. Он не узнавал брата.
«Что с тобой случилось?»
Вопрос вырвался, прежде чем Дезмонд успел его взвесить.
«Со мной? Ничего.
Такое впечатление, что я говорю с другим человеком, Коннор. Ты даже выглядеть стал иначе».
«Я взял на себя новые обязанности».
Дезмонд прищурился.
«Мне поручено командование службой безопасности Китиона. Я прохожу подготовку».
«К чему?»
Коннор подступил к брату.
«К началу. Придется пострадать, но ты не волнуйся. Я справлюсь. Мы не зря в одной команде. Ты, я и Юрий. У каждого своя роль. Я хочу сыграть свою сам и прошу тебя не мешать».
Дезмонд отступил на шаг.
«Мне потребуется время».
«Чего-чего, а времени у нас как раз нет».
«Что ты имеешь в виду?»
«Процесс уже пошел».
Фраза отозвалась в сознании Дезмонда сигналом тревоги. Он попытался подобрать такие слова, которые заставили бы Коннора повернуть назад, одуматься. Однако, глядя на брата, понимал. Поздно. Тот зашел слишком далеко. Они с братом отличались в одном важном аспекте, который Юрий заметил и использовал в своих целях. Раны Коннора были глубже. Обоих опалил тот же огонь, но страдания Коннора длились дольше, ранили острее. Он, как и Дезмонд, был уязвим, только на еще более глубоком уровне. Это позволило Юрию зазомбировать его, превратить в нож, вскрывающий вены всему человечеству. Дезмонд впервые разглядел истинное лицо своего наставника и пришел в ужас. Все, что говорил старик, было правдой. Мир был несправедлив, жесток, нуждался в переменах. Но предложенное им решение было бесчеловечным. Дезмонду цена показалась слишком высокой, а Коннору — нет. Юрий давно это понял и даже как-то обмолвился об этом в разговоре с Дезмондом. Его призванием было умение читать людей, понимать, на что они способны и как себя поведут. Юрий передвигал их как шахматные фигуры, каждую ставил в подобающую для нее позицию. Дезмонд был загнан в угол. Выход только один. Однажды он уже попал в такое положение, когда в дом Орвилла явился Дейл Эпли, вывел Дезмонда к садовому сараю и поставил перед выбором — стать убийцей или быть убитым. На плечи тяжким грузом легла ответственность за решение. Он знал, что от этого момента зависит все его будущее. Он всю жизнь посвятил зеркалу и осуществлению плана Юрия. Но цена была несоизмеримо. На такое он не подписывался. Дезмонд не собирался приносить в жертву невинных. Значит, надо вступить в битву вместо тех, кто не способен это сделать сам. Он должен остановить Юрия, даже ценой потери брата.
«Я понимаю», — прошептал Дезмонд.
Коннор облегченно вздохнул.
«Хорошо. Я знал, что ты поймешь, Дез. Я так и сказал Юрию».
Дезмонд постарался задать вопрос как можно непринужденнее. «А дальше что?» Губы Коннора искривились в улыбке.
«Нас ждет много работы».
«Какого рода?»
«Будет много поездок».
«Куда?»
«Ты пока подготовь рендишн. Ждать осталось недолго, брат».
Возвращаясь от причала, Дезмонд лихорадочно обдумывал варианты действий. Открыто выступить против Юрия не выйдет. Он наверняка уже подготовился. Сообщить в ФБР? Посадят скорее его самого, чем Юрия. Передать сведения в Вашингтон-Пост? Это могло сработать, вот только копать им придется с самого начала. Пока они наведут справки и получат подтверждение, уйдет время. А времени, как заметил Коннор, больше не оставалось. Необходимо найти такого журналиста, который бы уже раскопал верхний слой заговора Китиона, поверил бы ему и опубликовал разоблачение в кратчайшие сроки. На светофоре Дезмонд ввел в строку поиска названия дочек Китиона и объектов инвестиций. Его внимание привлекла статья, опубликованная в «Шпигеле» журналистом по имени Гарин Мейер. Этот парень проделал удивительную работу. Он отследил связи между многими компаниями Китиона, принимая их за некий криминальный синдикат, новую разновидность хай-тека 21-го столетия, созданного для совместного преступного извлечения прибылей. Отчасти журналист был прав. Не понял он только одного. Прибыли отчислялись на создание зеркала. Дезмонд решил связаться с Майером. Но сначала предстояло заехать в одно место. Он постучал в дверь, сильно нервничая, засомневавшись в последний момент, правильно ли поступает. В гостиной загорелся свет, дверь открылась, за ней стояла Лин Шоу в рабочем костюме.
«Дезмонд,
Чем могу? Нам надо поговорить о важном деле».
Лин придержала дверь, пропустив гостя, и тут же ее закрыла, не пригласив его в дом. Дезмонд решил идти ва-банк.
«Процесс запущен».
«Процесс?»
«Юрий, зеркало, они начали действовать».
Лин ничуть не удивилась.
«Как?»
«По-моему, они используют какой-то патоген или ретровирус. Я не смог узнать».
Глаза пожилой женщины расширились. Она явно ничего об этом не слышала.
«Где они его выпустят?»
«Не знаю».
«А что ты знаешь, Дезмонд?»
«Только то, что они испытывали его на корабле».
Лин отвернулась, погрузившись в раздумья.
«Ты можешь его остановить?» — спросил Дезмонд.
«Нет».
Отказ стукнул, как молоток судьи. Приговор окончателен. Дезмонд ожидал, что Лин ответит «да», предложит какое-нибудь решение.
«Ты должна...»
«Выслушай меня».
Дезмонд вздохнул.
«Как следует выслушай, хорошо?»
Он кивнул.
«Юрий планировал эту операцию очень и очень давно».
«Я знаю».
«Ты хочешь его остановить?»
«Да».
«Ты уверен?»
«Совершенно».
«Тогда сделай что-то такое, чего он не ожидает».
«Например?»
— покачав головой, спросил Дезмонд.
«Не знаю, только ты один можешь это придумать. Мне не говори, и никому не говори, иначе ничего не выйдет».
«Ты хочешь, чтобы я уничтожил зеркало?»
«Нет, зеркало неотвратимо. Оно всегда было и всегда будет».
Эти слова потрясли Дезмонда. Он остолбенел. Весь мир остановился. Лин приблизилась.
«То, что происходит на этой планете, уже произошло в миллиардах других миров. И после нашего мира произойдет в миллиардах новых».
«Как тебя понимать?»
«Зеркало — это не то, за что его принимаете ты и Юрий. Это сингулярность куда более высокого порядка».
Дезмонд открыл рот для ответа, но не нашелся, что сказать.
«Единственное, что еще можно предпринять, это заменить того, кто управляет зеркалом. Если ты желаешь остановить Юрия и Китион, это можно сделать только одним способом — изнутри».
Дезмонд зажмурился.
«Лин, я не могу!» —
хозяйка квартиры открыла дверь.
«Ступай, Дезмонд. У меня много работы».
Он поехал домой, но так и не добрался до цели. По пути ему в голову пришла мысль. Поначалу смутная идея, затем гипотеза, наконец, теория. Она казалась запредельной, однако в сложившейся ситуации имела смысл. Дезмонд вспомнил вопрос Эйвери.
«Если бы я сказала тебе что-то такое, что в корне изменило бы всю твою систему взглядов, ты бы все равно не перестал мне верить».
Он почти не сомневался, о чем шла речь, но если это правда, то кто Эйвери на самом деле? И как теперь понимать их отношения? Дезмонд набрал номер блондинки. Она ответила на первом же гудке.
«Ты спрашивала, способен ли я изменить в глубине души все мои представления?»
«И?»
«Способен».
На заднем фоне слышались какие-то выкрики, словно Эйвери находилась в торговом зале биржи. Нет, выкрикивали географические точки, названия компаний, компании Китиона. Шаги. Эйвери постепенно удалялась от голосов.
«Я уже изменился».
«О чем идет речь, Дезмонд?»
«О знакомых мне людях. Я не знал, не подозревал, на что они способны».
«И на что именно они способны?»
«Теперь моя очередь. О чем идет речь, Эйвери?»
«Давай встретимся».
«Где?»
«В Сан-Карлосе, в аэропорту автострады Бэйшор, ангар номер 25».
«Что там?»
«Я там».
«А кто еще?»
Молчание.
«На кого ты работаешь, Эйвери?»
Девушка вздохнула.
«Я работаю в интересах людей, которые сами не могут постоять за себя. Целых 7 миллиардов».
Это был никудышный ответ, но Дезмонд понял, что другого он не дождется.
Машина Дезмонда на высокой скорости проскочила через ворота аэропорта Кангару, перед которым стояли 2 черных внедорожника и сновали мужчины и женщины в плащах. Его остановили в 30 метрах и потребовали объяснить, кто он такой и зачем сюда приехал. К ним подбежала Эйвери и на ходу крикнула:
«Он со мной!»
Они вошли в ангар через боковую дверь. У Дезмонда отвисла челюсть. Деревянные стойки с облицованными пробкой фанерными щитами были расставлены гигантской подковой. Все до последнего квадратного сантиметра были облеплены информацией о Китионе. Дезмонд увидел свою фотографию, фото Коннора и Юрия, название Icarus Capital, Rook Quantum Sciences, Rendition Games, всех компаний, которыми владел Китион. Главные инвестиционные каналы тоже были отмечены: Citium Capital, Invisible Sun Securities. Здесь была представлена вся паутина, которую они сплели. Красные нити и булавки обозначали внутренние связи. В середине ангара, там, где полагалось стоять самолету, за длинными столами сидели, корпели над лэптопами и говорили в мобильнике не меньше 2 дюжин агентов.
«Что это?» — спросил Дезмонд.
«Подвижной командный пункт».
«Для чего?»
«Для предотвращения террористических актов».
У Дезмонда закружилась голова и ослабли колени, как будто он сидел на гигантской карусели, вращающейся со скоростью 200 миль в час. Он едва замечал, что Эйвери по-прежнему стоит рядом.
«Они не террористы», — прошептал он.
«Они?» — спросил громкий мужской голос. «Или вы хотели сказать «мы»?»
Эйвери обернулась к говорящему.
«Дезмонд, это Дэвид Уорд, начальник группы «Рубикон».»
Дезмонд увидел высокого мужчину, одетого в черный костюм без галстука. Уорд кивнул сотруднику в бронекуртке с эмблемой ФБР.
«Лучше сразу все оформить официально, чтобы потом не жалеть».
Человек в бронекуртке достал ФБРовский жетон и помахал им в воздухе.
«Мистер Хьюз, я специальный агент ФБР Рейс. Вы арестованы».